Но в обход не идешь из упрямства, в который раз попадаешься в капкан. Впрочем, как и все, как и все, как больно чистая, теплая, красная, добрая. Не помня зла, невозможно быть живым. Люди живут, и волки живут. А на дороге впереди клубится дым, и лишь дома растут, и деревья растут, в них есть чистая, теплая, красная, добрая. Но не стой под рукой, когда я буду с собой. И не добрый, и не злой, и хороший, и плохой. И не ты, не они, и никто другой не посмеет помешать и сказать им стой. Что может быть проще последнего рывка? Неважно где, даже неважно как, почти что стереть с лица следы недавнего плевка, сказать ничего. Разве это враг? Да что ты, вонючий гнилью наполнив до краев колодец снов, мой колодец снов, слепые взгляды. Не стой под рукой, когда я буду с собой. И не добрый, и не злой, и хороший, и неплохой. И не ты, и не они, и никто другой не посмеют помешать мне и сказать стой, чистая, теплая, красная, добрая, яркая, сладкая, страшная, гадкая, липкая.
Рассказывать любимый анекдот про Эйнштейна. Я не помню. Я много раз его рассказывал, просто вижу много, кто пришел в первый раз, поэтому вряд ли его слышали. Анекдот очень хороший. Во времена написания альбома ЧП он был просто вообще визитной карточкой. Попадает Эйнштейн на небеса, умирает, предстает перед Богом и говорит: Господь, я вот тот самый Эйнштейн, и очень известный ученый среди людей. Столько всего открыл, много тайн. Теорию относительности вот открыл для людей. Так все, прогресс двинулся. Но единственное, ты рано меня призвал. Я не успел формулу вечной жизни саму вывести. Но теперь-то уж покажи, что уж. Господь говорит: да нет проблем. Берет мелок, подходит, значит, к доске и начинает чертить. Эйнштейн такой: ха-ха, я так и думал, точно, А плюс Б в квадрат, да-да, здесь интегральчик, так, конечно, здесь... Господь, у тебя здесь ошибка. Господь: я знаю. Ну и второй сразу, чтобы долго не размусоливать. Точно такая же ситуация, только попадает, значит, не Эйнштейн, а Папа Римский. Пристает перед архангелом и говорит: вы знаете, я папа Рим, у меня должны быть привилегированные условия в раю. Архангел такой: с чего бы это? Ну, я папа римский. Не знаю такого. Католическая церковь. В
Впервые слышу.
Я наместником Бога на земле был.
Он говорит, да? Сейчас с Богом поговорю. Такой выходит, говорит, Господь, тут какой-то непонятный человек. Ну давай, подходит, говорит, ты кто такой?
Я папа римский.
Я не знаю.
Католическая церковь.
Впервые слышу.
Я наместником Бога на земле был. Бог такой,
не может быть. Что-то здесь происходит. Надо у Иисуса спросить такой. Иисус такой
радостный идет. Он говорит, такой выслушал все, говорит, о, я сейчас с ним сам поговорю. Такой уходит такой, с ним такой, возвращается и хохочет, заливается вообще. Такой, Бога подзывается, архангел, он такой стоит, такой,
ребята, помните, 2000 лет назад я организовал на земле рыболовный кружок? Так вот он до сих пор существует.
А можно совет про гитару?
А?
Ну вот...
С магазина.
Что, производство и как ты выбирал?
Я боюсь, что это кореец. У меня есть подозрение, хотя на ней написано Yamaha. Ну, как известно, это Америка, Россия, все сделано на Тайване. Вот, в гитарах то же самое. На самом деле, дело не в цене. Могу сразу сказать, для всех играющих на гитаре, у меня была история, когда я заработал денег, взял порядка $2000 и пошел искать гитару себе, хорошую, дорогую. Обошел все магазины в Питере и в Москве, ничего не нашел. Висят реально за $2000, за $3000 откровенные бревна с веревками, на которых ничего не сыграть. Они не звучат, абсолютно паршивая гитара, неудобная в руках и все такое. В итоге я все это обойдя, купил себе стак за $300 и вообще счастлив был по уши. Играл на нем 1.5 года, пока он не умер. Ну, потому что он умирает быстро, потому что у него невыдержанное дерево, вот дешевая гитара. А звучат они чаще, намного лучше. Поэтому, выбирая гитару, надо основываться только на две вещи. Чтобы тебе было удобно играть, и надо учесть, что они в магазине висят все время вот с таким расстоянием от струн, рояльным. То есть, как бы это надо поправить сразу, анкер, и сделать нормальное расстояние. Во-вторых, нормальные струны поставить, потому что они там стоят по полгода, они уже ржавые просто, на них там... Надо руки мыть, марганцовка после них, ты заразу занесешь. Вот. И в конце концов, все. И чтобы она тебе нравилась, ее звук. Потому что для каждого звук должен быть соответствующий ее музыке и его слуху. Я когда, например, беру какую-то гитару в руки, которая звучит странно, каждая гитара по-своему звучит, у меня, например, начинают писаться песни новые, другие, которые вот я на этой гитаре, например, никогда не напишу. Потому что она звучит таким образом. Вот у Леньки Федоровой из аукциона гитара вообще так странно звучит, я бы на ней ничего не сыграл. Серьезно, у него поэтому и песни такие, которые я никогда не напишу. Серьезно, от инструмента очень многое зависит. Поэтому, когда ты берешь в руки другую гитару, у тебя начинает писаться другая музыка. 100 пудов, это замечено очень давно. Поэтому я периодически гитары меняю. Серьезно, потому что я чувствую, что вот из нее я все выжил, ее пора на покой, на пенсию и брать новую. Потому что от нового звука, от нового положения рук, от всего рождается совершенно все новое. Совершенно нормально. Вот. У меня сейчас 3 гитары, одну продаю. Просто я ее купила, а потом выяснилось, я ее очень долго искал, вообще долго. А потом мне ее нашли в Москве, я ее купил и такой привез, поиграл 1.5 часа, я понял, что она жуткая. Ну вот не мое и все. Не то, что жутко, а не мое, вот и все. Не могу я на ней играть. Я на ней играю только на репетициях, чтобы не таскать туда гитару. Ну вот она мне там на точке цены стоит и все. Я ее продаю, потому что не могу на ней играть. Мне не нравится просто. Вот. А так у меня 2. Вот эта и та, на которую я на концерте играю пока. Я нашел себе еще одну гитару, которую очень хочу, но у меня пока нет денег. Она стоит очень дорого, но, ой, красавица. Я ее взял прям... А Валера говорит, пойдем, миллионер. Ты на ценник видел? Я такой, понял, пойдем. Как Мамонов, да? Сколько я там должен? О, тогда души. Вот и я так же. Значит, сейчас мы собираемся писать, ну, приступили к работе над 2-й частью сказки о прыгуне. Она не будет так называться, но тем не менее, это логическое продолжение. Сказки о прыгуне и скользящем. Такой будет сложный альбом, такой весь очень такой, со сдвинутыми бровями. И когда мы выполним вот эту вот работу, я надеюсь, мы начнем отдыхать наконец-то, вернемся, значит, наверное, к залихватским песням. И у нас там есть концепция такая, чтобы записать этот альбом по типу альбома «Война». И там соответствующие песни такие все. И вот одну песню я вам сейчас сыграю. А она не в следующем альбоме будет, а вот. У нас песен очень много на 3-4 альбома вперед. Поэтому...